Что нового? Союзное государство.
Здравствуйте, в эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в финале этой недели мы подводим итоги по новостным событиям, которые происходили в разных сферах, но все они касались союзного государства. В начале этой недели, 16 мая, в Москве прошел дважды юбилейный саммит ОДКБ. Его приурочили к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и к 20-летию самого объединения. Говорили в том числе и об угрозе расширения НАТО. И в рамках саммита президент России Владимир Путин сообщил, что на осенью текущего года пройдет ряд совместных военных учений стран ОДКБ. По словам Владимира Путина, количество стран со временем будет только расширяться, стран-участниц этой организации. А учения уже запланированы в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. А у нас на связи Андрей Суздальцев, политолог. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Активность военных учений ОДКБ – это наш ответ НАТО?
Ну, вы знаете, что все-таки Центральной Азии НАТО пока нет. Но там есть Афганистан, прекрасно вооруженный, и политика, которая до сегодняшнего дня остается немножко такой смутной. Мы не знаем, куда двинут свои, в общем-то, мысли, так сказать, тенденции на международной арене, что хочет Афганистан от мира. Но он представляет себе угрозу в том плане, что на его территории находятся и базируются основные, самые опасные террористические структуры и организации. Поэтому, конечно, вот такие рода учения необходимы, тем более, что периодически надо как-то наших там соседей как-то сдруживать, такой глагол такой употреблю. Потому что, видите, периодически возникают перестрелки на границах Киргизии и Таджикистана. Ну, благодаря деятельности, конечно, не члена ОДКБ, но, в принципе, попутчика, как мы называем, Узбекистана, ситуация немного стабилизировалась между Ташкентом и Душанбе. Ну, в общем-то, вы знаете, там ситуация сложная. Это один момент. Второй момент. Нам нужны такие учения, потому что мы должны, во-первых, демонстрировать способности и возможности блока ОДКБ. Мы неплохо их показали в январе текущего года, когда совершили десант Казахстан, миротворческих сил ОДКБ. Но в то же время надо как-то приучать наших союзников быть вместе на поле боя.
А принудительно это можно сделать, по вашему мнению?
Нет, мы ничего не делаем принудительно. И это, конечно, понимаете, мы, тут есть определенный перекос в деятельности ОДКБ, потому что пока ОДКБ эффективно было в первую очередь для наших партнеров. Ну, конечно, благодаря ОДКБ Россия контролирует огромное пространство постсоветского пространства. В общем-то, мы поставляем туда оружие, а значит, мы контролируем эти армии. В общем-то, мы имеем там базы. Угу. Все страны ОДКБ есть базы, кроме Беларуси. В общем-то, и, конечно, это наш периметр безопасности, который мы держим вот благодаря нашим партнерам. Но ведь они получают огромную поддержку и в плане обеспечения оружием, и обучением, и передачи опыта. И, в общем-то, и зонтик ядерный не надо забывать, он стоит гигантских денег. В общем, ну вот сейчас, видите, вот выступал на этом вот саммите в понедельник, 16 числа, президент Лукашенко, он говорил о том, что надо как-то уже этот деревенческий подход прекращать, но я его не так сказал, потому что я в них перефразирую, но то, что говоришь, надо поддерживать когда-то и Россию, потому что России сейчас вот как-то сложно. Но Лукашенко частично мог так сказать, потому что вот рамка спецоперации он предоставил свою территорию, но с другой стороны, ведь это относится и к нему тоже, потому что ведь ни один из стран ОДКБ не признал ДНР, ЛНР, не признали статус государственного Крыма. То есть вопросы о солидарности.
Ну, будем наблюдать. В общем, первые десятилетия прошли. Будем смотреть, как все будет развиваться дальше. Спасибо большое. Андрей Иванович Суздальцев, политолог, был у нас в прямом эфире. Еще одна дата, которая была на этой неделе, в России и Беларуси отметили столетие с момента создания пионерской организации, всесоюзной пионерской организации имени Ленина, которая появилась в 1922 году. Сначала называлась пионерская организация имени Спартака. Спустя два года года после смерти Владимира Ильича получила имя Всесоюзной Ленинской организации. В России после распада Союза молодежное движение перестало быть массовым, но совсем не исчезло. В Беларуси пионерское движение существует на государственном уровне. И вот сейчас вновь в России стали говорить о том, что нам тоже нужно массовое, коллективное, добровольное, пионерское или... по аналогии с пионерским молодежное движение. У нас на связи член Общественной палаты России, председатель Российского союза молодежи Павел Краснорудский. Павел Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Возрождать, идея возрождения пионерской организации или нечто по аналогии с ней, она не нова, но вот сейчас очень активно об этом стали говорить. Перспективы. Вот хотелось бы от вас услышать перспективы создания вот именно такой массовой, созданной, наверное, с идеологической составляющей организации.
Ну, я вам так скажу, любую организацию создать, это не так просто, с одной стороны, а с другой стороны... Очень много разных детских, юношеских организаций, которые сейчас работают на территории Российской Федерации, и каждый живет по своей программе, если можно так сказать. Давно напрашивался вопрос или давно напрашивался какая-то организация, которая могла бы вести координационную функцию деятельности вот этих многих наших детских и юношеских организаций. И если таковой станет вновь создаваемая организация, то я считаю, это только будет плюс для...
А базис какой? То есть понятно, на чем основывался базис создания пионерской организации? Что пионеры – это юные коммунисты, это будущие комсомольцы, потом еще и появятся потом еще и октябрята. Идеологическая составляющая была иерархически выстроена. На чем новое движение может быть основано?
Я думаю, не может быть, а должно быть построено именно на патриотизме. Это очень важно, это то, что как бы мы все где-то говорим, где-то около, где-то пытаемся как-то завуалировать. Мне кажется, сейчас уже как идеологию нужно патриотизм ставить во главу угла и делать это главным флагманом для вообще деятельности. А патриотизм может через все быть, через творчество, через лидерство, через спорт, через волонтерство, через все что угодно.
Это движение, о котором сейчас говорят, оно все-таки, давайте вспомним пионерскую организацию при всех ее успехах, она была все-таки добровольно-принудительной. И на людей, которых их не принимали в пионеры, смотрели как на изгоев. В нашем случае какой организация должна быть?
Ну, на самом деле, время покажет. Я бы, естественно, бы не начинал с добровольно, тем более принудительно, принудительных вещей. Мне кажется, она должна начать работать именно с интересной повестки и содержания. Как только будет интересна повестка и содержание организации, то сами дети будут в нее хотеть вступать и будут, соответственно, активными участниками.
Сколько понадобится времени, по-вашему, чтобы вот от начала до запуска создать вот такое или объединить уже существующие молодежные движения воедино?
А вот честно, я считаю, что это не быстрая история. Если кто-то говорит, что через год уже все будет работать, ну это просто человек либо некомпетентен, либо каким-то образом не сталкивался вообще с деятельностью общественных организаций. Это длительный процесс, это как фундамент. Если заложить правильный фундамент, то и дом будет стоять крепко и долго. Если сделать такой фундамент жиденький, то и даже возведя стены, они рано или поздно рухнут. Поэтому должен фундамент. А фундамент, это, кстати, может быть уже действующая организация. Есть российское движение школьников. Это может быть фундаментом на самом деле. И на базе отделения российского движения школьников может выстраиваться... И уже новая организация, которая будет объединять всех. В любом случае, какой-то должен быть ост, вокруг которого должна уже строиться, если мы хотим надолго, прочная структура.
Спасибо большое, Павел Краснорудский, член Общественной палаты России, председатель Российского союза молодежи. 20 апреля еще президенту России было предложено создать общее детское движение, которое бы всех объединяло. И тогда Владимир Путин назвал идею очень хорошей, но призвал подумать над формой, в которой она может быть реализована. Ну и еще одна новость, одна из свежих новостей. 23 мая в Сочи состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. президента России и президента Беларуси. Это все на сегодня, но не совсем, потому что еще осталось вам рассказать и послушать, нам рассказать, а вам услышать, что интересного предлагает телеканал «Белрос» в ближайшие дни, афиша от моего коллеги Александра Ананьева.
Привет, друзья! Телеканал «Белрос» продолжает радовать своим грандиозным марафоном «Ретро-выходные». И предстоящий уикенд будет жарким, страстным, итальянским, с улыбкой Марчелло Мастрояни и походкой Адриано Челентано. В субботу, 28 мая, в 8:30 вечера, «Матримонио аль-Итальяно». Это классика. Великолепная трагикомедия с самыми яркими звездами своего времени. Блистательная Софи Лоран и яркий Марчелло Мастрояни. Встреча, расставание, боль, потери и... любовь, которая все покрывает и не помнит зла. Ну а в воскресенье я не знаю. Я не знаю, сколько раз я смотрел комедию про этого безумного влюбленного водителя автобуса и эту принцессу, но я точно буду смотреть его снова. Сюжет фильма «Безумно влюбленный» может и не совсем оригинальный, но благодаря Адриано Челентано и Арнелло Мути он становится просто невероятным. Самый красивый водитель римского автобуса встречает самую красивую принцессу. Естественно, сразу же влюбляется, и начинаются приключения, полные юмора. «Иннаморато паццо» или «Безумно влюбленный». Воскресенье, 29 мая, 21:00. Вообще, знаете, в целом в наши дни все сложнее найти реально смешную комедию. Комедию, где был бы хороший юмор, хороший сюжет, хорошая игра, хороших, подчеркну, актеров, легкую и смешную. «Белросу» это удалось. Я, Александр Ананьев, не прощаюсь надолго.
«Что нового? Союзное государство». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.